В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Вы слушаете Радио Теос и передачу «Христианство. Трудные вопросы». 27 февраля на календаре. Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы сегодня будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами целый час. Вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это наш прямой номер. Также у нас есть Viber и WhatsApp 8 977 850. 0996 8 977 850 0996. Ну и у нас есть сайт theos.fm. И нам уже туда написал Владимир. Столкнулся с тем, что с одной стороны меня уверяют в искренности нашумевшей исповеди анонимного священника, с другой, что это заказная статья. Как относиться к этой публикации?
Ой, вы знаете, я вот 20 лет вращаюсь в церкви, и у меня есть друзья и знакомые из других христианских общин. И я знаю, что по речи, по манере говорить, вы можете четко отличить православного от баптиста, баптиста от пятидесятника, пятидесятника от харизмата. Потому что это определенные субкультуры, в которых складывается определенная манера говорить, определенный язык. Причем это верно даже не только в отношении священников, но вот врачи, там, дальнобойщики, люди, которые постоянно вращаются в определенной профессиональной среде, там, компьютерщики, у них вырабатывается определенная профессиональная манера говорить. И тут рыбак рыбака видит издалека. И текст, написанный священником, он неизбежно отражал бы его опыт как священника. Вот этот текст, он вообще не выглядит так, как будто он написан священником. Опять-таки, я не берусь утверждать на 100%, но, знаете, немножко, как вам сказать, другая манера говорить. Вот не похоже это на священника. Ну, и не похоже немножко психологически, потому что, чтобы человек служил в церкви и постоянно совершал все, что требуется от священника, был при этом неверующим и глубоко презирал своих прихожан и сослужителей, мне это кажется психологически малоправдоподобным. Ну и посмотрите сами на этого вот лирического героя. Это человек, который всем врет. Вот он не верит в Бога на самом деле, он относится к христианской вере с большим презрением. То есть это не ситуация, когда некий гипотетический в каком-то рассказе какого-то испанского писателя, по-моему, какой-то гипотетический неверующий священник, который говорит, ну да, религия – это опиум для народа, ну дадим народу опиум. Вот люди страдают, надо их утешить, надо им помочь. Нет, там человек активно, с активной ненавистью относится к религии, с активным отвержением, он активно не любит церковь, он активно не любит священников и прихожан. И вот он там типа этим долго занимается, всем ни разу себя не выдал, ну какой-то вообще Штирлиц, вот только анонимно он решил высказаться. Но вот человек, по его собственному утверждению, вот этот лирический герой непрестанно всем врет. Ну а что, этому человеку можно доверять? Он вам не соврет. Поэтому я абсолютно уверен, что это абсолютно заказной текст. Что его писал действующий священник, это очень не похоже. Я не берусь утверждать на 100%, но это очень не похоже. Ну и надо отдавать себе отчет, что, конечно, мы живем в мире, где церковь многих раздражает. Есть масса совершенно заказных материалов против церкви. Причем это, ну, это не конспирология, этим достаточно хорошо известно. Вот когда можно поискать, например, по-английски набрать Сорос Чёрч. И вот, например, там известный финансист, там Джордж Сорос, он финансирует определенные либеральные движения внутри католической церкви, чтобы побудить церковь изменить свои взгляды. Ну, вот у человека есть свои взгляды на то, как человечество должно жить дальше. Он считает, что он творит добро, ну, такой всемирный благодетель, он себя так воспринимает, он считает, что человечеству мешает консервативная церковь, и поэтому церковь нужно сбить на более либеральные позиции. Вот. Ну, это позиция Сороса, и он за это платит деньги людям, вот он финансирует определенные программы. У нас, я не знаю, у меня нет каких-то сведений про то, чтобы он что-то у нас в России финансировал, но вот то, что есть люди, которые хотели бы подорвать влияние церкви, это, и у этих людей есть средства, но это вот такой факт. Поэтому я очень скептически отношусь к предположениям, что вот какие-то действия антицерковные, они стихийны. Ну, я вообще очень сильно сомневаюсь в стихийных действиях. Поэтому я бы вообще советовал относиться к этой публикации как да, действительно заказному материалу. Ну, и вообще сам сайт содержится человеком, который был священником Русской Православной Церкви, но потом он просто ушел из церкви, потому что он бросил жену с ребенком, вступил во второй брак. Ну, что сделало его дальнейшее пребывание в сане невозможным канонически, это запрещено. Вот. Поэтому я к этому с очень большим недоверием бы отнесся. Надо иметь благоразумие, надо иметь осторожность. Нужно понимать, что мы живем в мире полном обманщиков, как нас Священное Писание постоянно предостерегает.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Олег нам пишет. НАСА открыло пригодные для жизни планеты. Что будет с религией, когда выяснится, что жизнь есть и вне Земли? Надо будет переписывать, спрашивает Олег.
Честно говоря, ничего не будет с религией, когда выяснится, что жизнь есть на других планетах, потому что Библия нам ничего не сообщает про жизнь на других планетах, но Библия, она, собственно, имеет определенную цель. Вот цель Библии – привести нас к спасительным отношениям с Господом, как пишет Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Если Бог сотворил жизнь на других планетах, отчего бы ему не сотворить, в этом ничего нет, в принципе, невозможного. Библия этот вопрос просто не затрагивает, как не имеющий отношения к нашему спасению. Есть замечательная космическая трилогия, так называемая, у Клайва Льюиса. И он, как христианин, описывает жизнь на Венере и на Марсе, вот как бы глазами христианина, вписанными в христианскую картину мира. То есть, в принципе, в христианской картине мира может быть инопланетная жизнь, может быть даже разумная инопланетная жизнь, если выяснится, что она существует, это не разрушит нашу веру. Но я отмечу, что никаких абсолютно достоверных данных о существовании жизни во Вселенной, не говоря уже о разумной жизни во Вселенной, пока нет. НАСА открыла планеты, где потенциально, теоретически могла бы быть жизнь. Никакой жизни там пока не открыта. Вот если она будет там открыта, ну, будем с этим думать, это будет, конечно, потрясающее открытие, но оно никак абсолютно не ударит по Библии. Что касается... Другое дело, что хотя у нас нет никаких научных данных о жизни за пределами Земли, инопланетная жизнь – это предмет культа. Люди верят в инопланетян, люди жаждут встречи с инопланетянами. Есть популярнейший сериал «Ancient Aliens», где масса людей рассказывает о том, что те или иные древние постройки, там пирамиды в Египте, пирамиды в Латинской Америке, еще где-то построены инопланетянами, что это якобы нельзя было сделать с древними технологиями, это инопланетяне прилетели, тут лазерами все сделали. И люди это смотрят, людям это интересно, потому что у людей есть религиозная потребность. И вот поиск инопланетян – это именно религиозная потребность. вот этот интерес к инопланетянам, он существует как бы на высоком, на низком уровне. На высоком уровне этим занимаются ученые, ну, реально ученые, которые серьезно относятся к тем, что данным, которые у них есть, и которых у них нет. И есть целая программа на, как называется, сети. Сети, там люди ищут сигналов из Вселенной, не сигналят ли нам инопланетяне. И я смотрел несколько конференций, несколько выступлений людей, которые в этой программе участвуют. И это люди глубоко увлеченные, и они говорят о том, что вот мы когда, ну хотя бы удостоверимся, что есть другие разумные виды во Вселенной. Это ответит нам на вопросы, почему мы здесь, это ответит нам на вопросы о смысле существования. Это поможет нам увидеть себя как единый человеческий род. В общем, это все перевернет. И они строят эти там радиотелескопы огромные, чтобы эти сигналы поймать. И это выглядит в точности как религия. При этом я даже смотрел одно из выступлений одного из сотрудников этой сети программы. И он даже с некоторой самоиронией это признал. У него даже на одном из слайдов был изображен инопланетянин в нимбе, что это вот как бы, что они как будто каких-то богов ищут. И вот они в этой программе сети признаются, что они пока, увы, ничего не нашли. Потому что у них есть совесть ученых, которая не позволяет им гнать какие-то выдумки. И они признаются, что да, ну пока нет ничего. Ну, нет, значит нет. Отсутствие данных не является проблемой для христианской апологетики. Это проблема для научной фантастики. Есть более на таком низком уровне, вот те же Ancient Aliens, куча книжек, там Эрик фон Деникин, такой очень популярный автор. И наша родная РЕН-ТВ, которая, я как-то видел, это да, это какой-то совершенно совершеннейший, не знаю даже, как это назвать. И они постоянно, конечно, рассказывают про инопланетян. Но все эти инопланетяне являются продуктом человеческой фантазии. У нас нет абсолютно никаких сейчас данных об инопланетянах. Если они появятся, ну, блаженный Августин дал очень хороший ответ на вопрос, а что делать, если мы встретим кентавра, его можно крестить или нельзя? На что блаженный Августин сказал, ну, приводите тогда кентавра, будем разбираться. Вот. Поэтому пока что у нас нет абсолютно никаких данных об инопланетной жизни, и если такие данные появятся, это не разрушит нашу веру.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Перейдем к звонкам. У нас уже есть один. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я бы хотел бы уточнить Сергею Ильичу один вопрос. Вот он все-таки вот когда, ну, часто определяет веру как решение, некоторое решение человеческой воли. Но вот меня это все-таки смущает. Я бы себе, мне кажется, что все-таки это скорее рождаемый отклик любви Богу, ну, к Богу любовь, да, к Богу любви. И потому что иначе, мне кажется, что исподволь получится вера в свою силу волю. Или и поклонение в какой-то мере вот в силе воли, а не в духе истины, ну, какое-то смещение.
Вы знаете, вера – это все-таки вот акт воли, потому что нам постоянно в Священном Писании мы видим повеление уверовать. Вот люди, которые уверовали, и совершили некий акт воли, люди, которые не веруют, им это ставится в упрек. Нельзя людям ставить в упрек то, что не находится в их воле, потому что, ну, не может, не может. У него нет каких-то переживаний, значит, нет. И вот вера – это решение довериться и покориться Иисусу Христу. Покориться Ему как Господу, довериться Ему как Спасителю. Это поворот воли. Другое дело, что этот поворот воли невозможен, в принципе, без божественной благодати. То есть наша воля, она разрушенная и порабощена грехом, и мы не можем обратиться к Богу, и не можем захотеть этого, если Бог не дарует нам своей сверхъестественной благодати. Поэтому мы понимаем, что, как Писание говорит, мы веруем по благодати Его. У нас наша воля обратилась к Богу, потому что Бог дал нам такую благодать. Не потому что наша замечательная такая сила воли. Да нет, наша сила воли, она хороша только грешить. Но когда люди делают что-нибудь злое и пагубное, тут у них чрезвычайно мощная сила воли возникает. А чтобы к Богу обратиться, это невозможно без божественной благодати. Поэтому мы понимаем, что наше обращение есть дело воли, не эмоций, не чего-то еще, никаких переживаний. Но нашу волю, способной к обращению, делает божественная благодать.
Спасибо, Сергей Львович. Алла пишет нам, как добрый и любящий Бог может бездействовать, когда вокруг столько страданий и несправедливости.
Бог ни в коем случае не бездействует. Бог действует в человеческой истории. Бог действует, спасая этот мир. Бог действует через пророков. Бог, самое главное, действует в лице Иисуса Христа. Бог действует сейчас в лице Церкви. Бог действует в лице всеобщей благодати, которая простирается на всех людей. То есть Бог активнейшим образом присутствует в мире и активнейшим образом действует, спасая людей. Другое дело, что с какой целью Бог действует? Бог действует с целью вечного спасения людей. Это вечное спасение предполагает, что люди добровольно обращаются к Нему в покаянии и вере, добровольно входят в Его семью. Добровольно вступают с ним в личные отношения. И это предполагает свободу, невынужденность таких решений. А свобода предполагает, что люди могут воспользоваться и пользуются ей неправильно. И из-за этого в мире очень много несправедливости. И вот главное, понимаете, главная проблема с несправедливостью – это то, что никто не видит себя творцом несправедливости. Все видят себя жертвами несправедливости. И читаешь иногда в Фейсбуке, ну почему Бог не даст по голове вот этим гадам, которые против нас? И это пишет человек, который принадлежит к одной из там конфликтующих сторон. И ему можно сказать то же самое. Ну а почему Бог не даст по голове тебе? Если бы Бог навел справедливость, то никому бы это не понравилось. Бог терпит, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И вот в этом мире у нас есть свободный выбор. Мы можем свободно обратиться к Богу. Бог создал мир так, что в нем люди могут действовать по своему произволению. И, возможно, нас это даже не устраивает. Возможно, мы бы предпочли такую небесную крепкую руку. Вот как во времена Иисуса люди думали, что Мессия придет, порядок наведет. Вот он, значит, крепкой рукой сейчас нападаст римлянам, установит свое царство мессианское, все будет очень хорошо. Но оказывается, проблема человека не в том, что его обижают другие люди. Проблема в том, что он сам грешник. Неправильное поведение других людей мне не мешает войти в Царство Божие. Мне мешает мое собственное поведение. Вот такой радикальный переворот христианский в нашем взгляде на мир, когда мы становимся христианами. То, что обычно мы считаем, что наши проблемы находятся в других людях. Другие люди ведут себя неправильно. Ну, как люди во времена Иисуса думали, что наша проблема в том, что римляне нас угнетают. Вот надо римлян выкинуть, все будет хорошо. Но подлинная наша проблема внутри нас самих – это наш грех. И Бог ищет нас спасти от нашего греха. И поэтому наше подлинное несчастье не в том, что мы терпим несправедливость или мы страдаем, а в том, что мы грешны. Это не дает нам обрести вечную радость. И вечное спасение состоит в том, чтобы изменить не обстоятельства вокруг нас, а нас. Вот мы все так устроены, такова наша грешная природа. Мы хотели бы, чтобы изменились обстоятельства вокруг нас, чтобы изменились люди вокруг нас. Вот я читаю там всякие дискуссии в интернете. Люди хотят, чтобы церковь изменила людей вокруг них. но не их самих. Это бывает очень интересно, что а почему церковь вот до сих пор не исправила радикально нравы там в стране, почему она не сделала всех хорошими? Ну хорошо, ты-то хочешь делаться хорошими? Ты придешь в церковь с просьбой: научите меня быть хорошим. Нет. А почему? Ну, другие тоже не хотят. Вот как церковь может что-то сделать с другими? И вот христианское обращение – это когда мы понимаем, что наша проблема-то во мне, в нас самих. Я грешный человек, я мучаю себя, я мучаю других, и я себя буду мучить вечно, если меня не спасти, если меня радикально не переделать. И вот Бог приходит в этот мир для того, чтобы нас спасти. То есть простить, принять и радикально переделать. И это предложение спасения, на него можно ответить только лично. Есть свободная воля, и я не могу за других людей сказать, почему Бог не переделает их, чтобы они не были такими злобными дураками. Я могу только за себя ответить. Почему Бог не переделает меня? Ну, потому что ему не даю такой возможности, потому что я упираюсь, потому что я не покоряюсь ему. Но Бог делает абсолютно все, чтобы спасти каждого человека, меня в том числе.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся вперед. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, ну, у меня, значит, продолжение разговора о наших баранах, которые, как говорится, не лезут ни в какие ворота, но вначале по мотивам вашего ответа на вопрос по поводу письма там какого-то священника. А вот есть такой персонаж, значит, Иван Охлобыстин. Он у нас един в трех лицах, и священник, не знаю, как сейчас, действующий или нет, он там еще актер шут и персонаж рекламных роликов. Вот он, по-вашему, к какой субкультуре относится, какой у него язык? Он соответствует языку священника или нет? Вот, ну это, значит, коротенький вопрос. А вот то, что я хотел в основном задать по поводу баранов. Ну вот у Иисуса, как вы помните, есть такой эпитет «Назарянин». И также в Евангелиях упоминается город Назарет. Вот, то есть якобы и тот, и другой были. Но вот что говорят серьезные ученые. Вы любите серьезных ученых? Вот что они говорят, что, значит, в древнеегипетском языке есть такое слово «незер», что означает «сияющее пламя». И есть слово, которое является производным от него, это слово «незерет», что значит «огнедышащие змеи». И вот под змеями египтяне понимали плюющихся кобр. Вот тот самый яд, которым они плюются, попадая в глаза, он запросто может лишить зрения. И вот точно так же взгляд на солнце вызывает, ну, не взгляд, а длительное какое-то смотрение на солнце, вызывает болезненное ощущение. Поэтому, значит, на него, так сказать, лучше не смотреть. То есть, таким образом получается, что оба слова, «назарянин» и «назарет», это в действительности отсылка к древнеегипетскому монотеистическому солярному культу. В Евангелии вот говорится, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но если вот смотреть на этот свет, то точно так же можно ослепнуть. Вот. Как в темноте в полной, так и вот при свете, направленном непосредственно на ваши глаза. А вот символика змей, вот вы наверняка помните, она сохранилась в жезле кадуцей. Это название происходит от слова кадес и символи, соответственно, медицины. А к имени Кадес, вот этому самому, этимологически восходят разные интересные слова. Кудесник, чудеса, ну и многие другие, в том числе Кудеш, Гадес, то есть ад, Куц. Вот. И, кстати, Эль-Куц, это, как выясняется, это культовый центр поклонения богини Хатхор и, соответственно, будущий Иерусалим. А богиня Хатхор стала прообразом Богородицы. Так что, Сергей Львович, как говорил Макс Мюллер, кто знает одну религию, тот не знает ни одной. Такие вот дела, спасибо.
Видите ли, тут ряд возникает проблем. Ну, во-первых, любительская лингвистика, так называемая. Есть такой замечательный лингвист, как же его зовут? Мне вылетело сейчас из головы. Залезняк его зовут, вот. Замечательный лингвист, он профессиональный лингвист, в отличие от нас с вами. И он говорит о любительской лингвистике, почему это все не работает. Просто потому что вот лингвистика – серьезная наука, она открыла определенные законы развития языка. И слова в разных языках, они образуются, ну, по-разному. И иногда эти языки, слова совпадают или похожи, как Залезняк объясняет, просто по той причине, что в человеческом языке ограниченное количество звуков. Вот, например, японское слово «дама» звучит так же, как английское «woman». Но это абсолютно случайное совпадение. Потому что никак эти слова в японском и английском языках не связаны. И из того, что какие-то слова звучат в разных языках похоже, абсолютно не следует, что они как-то связаны. Для того, чтобы смотреть, есть ли там связь, есть ли там заимствование, нужно углубляться в историю языка. Но когда люди, не являющиеся профессиональными лингвистами, видят, что какие-то слова похожи в разных языках, это обычно грубая ошибка. Ну и второе, там предполагаемые параллели между разными религиями, мы, собственно, обсуждали уже это. То, что параллели могут существовать, в принципе, это не страшно. Другое дело, что часто люди видят параллели там, где их просто нету.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть следующий вопрос от Владимира. С чем, на ваш взгляд, связано, что так много именитых церковных деятелей довольно положительно откликнулись на эту публикацию? Речь идет вот от публикации про священника, который спросил Владимир ранее.
Ой, о каких именитых деятелях идет речь, честно говоря? Я не очень понимаю, что это за деятели.
Тогда мы двинемся дальше. Владимир нам, я думаю, напишет об этом, уточнит свой вопрос, а мы прочтем вопрос Максима. Можно ли в пост слушать музыку? Я под нее обычно пишу диссертации, придумываю новые проекты. Для меня это как фон, как составляющая жизни. На 40 дней поста отказываться от нее мне сложно. Я не имею в виду какие-то сальные песенки, просто те, которые меня вдохновляют.
Честно говоря, никогда не слышал о запрете слушать музыку в пост. Можно, конечно. Даже кажется немножко странным, что это как-то запрещать. Нет, я сам постоянно сижу, слушаю музыку. Чаще всего григорианские хоралы. И я работаю под эту музыку.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. Смысл крещения – это крещение в смерть безгрешного человека. Зачем в рамках некоторых традиций крестят в три личности? Зачем две другие личности из Троицы применять как искупление за меня, если необходим именно подвиг безгрешного человека вместо меня? Именно человека, а не Бога, так как я человек. А если нужен именно Отец или Святой Дух, то зачем Иисус?
Ну, потому что так написано в Священном Писании, прежде всего. И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заповедую им исполнять все, что я повелел вам. То есть это имеет свое библейское основание.
Спасибо, Сергей Львович. Наташа пишет. Правда, что мы живем, согласно Тейлору, в постхристианском секулярном мире, где религия – частное дело каждого, а не народное, как раньше?
Ну, тут сложно. Тут, понимаете, я думаю, это вопрос определенного такого континуума, определенной, скажем так, это величина непрерывная, а не дискретная. То есть есть личные религиозные убеждения и есть религиозная идентичность сообществ. То есть люди, ну вот как, вот когда выборы проходили в Штатах, и много писалось о том, что победу Трампу принесли белые христиане. То есть христиане как некая общность, которая обладает определенной идентичностью и голосует определенным образом. То есть это нечто большее, чем просто, ну, чьи-то личные убеждения, которые там человек где-то сидит в уголке, и там эти личные убеждения свои имеет. А то, что проявляется в общественной деятельности, тоже. Поэтому я думаю, что религия все-таки сохраняет общественное влияние. Я даже думаю, оно будет возрастать.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс пишет нам, зачем Богу нужны посредники?
Смотря что имеется в виду. Вы прямо сейчас можете обратиться к Богу в молитве, и Он эту молитву услышит, и не потребуется кого-то еще, кроме единого посредника между Богом и человеками, Иисуса Христа. С другой стороны, Бог создал человечество Бог создал людей для общения между собой. И Бог создал так, что в этом мире мы обмениваемся дарами. Вот мы не... Бог не творит каждого из нас отдельно, хотя мог бы. Бог устроил так, что мы появляемся на свет в семье от каких-то родителей. У нас есть родственники, мы принадлежим к народу. Мы получаем пищу не сверхъестественным образом. Бог бы мог это устроить. Но пищу для нас приготовляют другие люди. Мы получаем знания от учителей, там, от других людей или из книг, которые написали другие люди. То есть замысел Бога состоит в том, что человечество – это единая семья, и благо в этой единой семье они передаются от одного к другому. И вот такое благо, как вера в Бога, оно передается. Нам ее кто-то проповедовал. То есть мы узнали о том, что Христос умер за наши грехи от кого-то, от каких-то других людей. Бог так установил, что мы получаем духовные знания, духовные наставления от других людей. И это, естественно, это вот часть того, как Бог устроил этот мир.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет. Человек, который пришел к тому, что Бог есть три, видимо, триедин, был адвокат, как пишет нам Вова. И он в 220 году... непонятно, почему эта дата, выдвинул троичного Бога. Расскажите об этом человеке, кто он и чем жил.
Видите ли, доктрина Троицы – это то, что вся христианская церковь единодушно исповедует, несмотря на все расколы и разделения внутри церкви, потому что, попросту сказать, эта доктрина содержится в Священном Писании. И она оттуда с неизбежностью выводится.
Спасибо, Сергей Львович. Андрон нас спрашивает, почему христианам, как пишет Андрон, нельзя кушать кровянку, ведь сказано же, что еда не приближает к Богу и не отдаляет.
Видите ли, еда действительно не приближает, не отдаляет, и я вот не сталкивался непосредственно с таким запретом. Возможно, он основан на словах из Деяний апостольских, с призывом воздерживаться от крови, удавленные Будда. Вот имеется ли в виду тут запрет на кровяную колбасу? Ну, есть благочестивые люди, которые считают, что есть такой запрет. Есть другие благочестивые люди, которые считают, что пища не приближает нас к Богу. Я думаю, это не самое важное. Я сейчас вот начался Великий пост, и я увидел много цитат про то, что главное людей не есть в пост, что гораздо важнее, как мы относимся к нашим ближним, чем какая наша диета.
Спасибо, Сергей Львович. Аноним пишет нам, где грань между смирением, терпением и самоуважением?
Смирение предполагает, что мы покоряемся Богу. Это не значит, что мы покоряемся вообще там любому, кто попробует нас покорить. Это значит, что мы покоряемся Богу. Мы видим, что образец смирения – это Христос. Христос – самый смиренный человек на свете. Но Христос не является кем-то забитым, кем-то запуганным. Христос может, и Он там вступает с людьми в конфликты, Он вступает с людьми в разногласия, потому что Он ищет утвердить правду Божию. То есть смирение, оно ни в коем случае не означает какой-то забитости. Что касается самоуважения, очень, понимаете, буквально противоположные вещи могут иметься в виду под самоуважением. Бывает так, что человек просто иногда болезненно, иногда на уровне патологии стремится поставить себя на ступеньку выше. Он гордый, он обидчивый, на него не так посмотрели, он уже в бешенстве. Ему сказали «нет», он страшно обижен, там, может в драку полезть. Это, ну, или там какие-нибудь эти бритеры, которые дуэли устраивали из-за того, что там на ногу наступили, из-за того, что в трех шагах от них рассмеялись, и они решили, что над ними. И вот самоуважение как такое болезненное отношение к своему достоинству, то, что иронически называется чувством собственной важности, это, конечно, грех и большая глупость. Потому что человеку не нужно доказывать свое самоуважение, если он христианин. Бог позаботится, Бог усмотрит место для нас. Бог посадит нас на то место, которое нам уготовало. Но бывает еще самоуважение как признание того, что мои поступки имеют значение, что я должен вести себя определенным образом. Но это вот дело, конечно, другое. Но смирение, оно ни в коем случае не означает готовности прогибаться там, перед всеми. Оно означает именно стремление служить Богу. Ну, там, как апостол Павел, он же вступает в какие-то полемики, он вступает в какие-то дискуссии, он отстаивает нечто принципиальное. Смирение означает именно то, что мы смиряемся перед Богом, и мы готовы себя куда-то отодвинуть. Есть Божья истина, но вот, а я – это не очень важно.
Спасибо, Сергей Львович. Интересный человек пишет нам, так подписался: может ли христианин причащаться без подготовки, придя на службу где-то к середине, и как, кто так определил?
Ну, это неправильно, наверное, делать. Я вот как-то не слышал, чтобы это где-либо дозволялось. Нужно, если вы в какой-то храм ходите, если вы являетесь где-то прихожанином, нужно исходить из того, как принято в этом храме. Нужно побеседовать со священником, нужно взять его благословение. В некоторых храмах люди причащаются за каждой литургией, если нет каких-то к этому препятствий, человек не впал в какой-то грех. В некоторых требуют, чтобы человек обязательно там готовился какое-то время, посещал все службы и так далее, потом причастился. Нужно исходить из тех обычаев, тех установлений, которые сложились в данном храме.
Спасибо, Сергей Львович. Пишет нам человек, подписался Легостай. Откуда вы знаете, что грешников мучают в аду? Видение побывавших там проще объяснить больной психикой.
Ну, насчет видений я бы тоже проявил бы некоторую сдержанность, потому что, ну да, я вот видел такие ролики в Ютубе, там некие люди побывали в аду, там рассказывают, что как оно там. Молитесь, поститесь и слушайте радио ТЭ, чтобы вам этого избежать всего. Но о существовании ада мы знаем из Священного Писания. И о существовании ада говорит также просто здравый смысл. Потому что мы знаем, что люди бывают очень озлобленные, люди бывают большими грешниками, люди устраивают ад на земле. Причем ад устраивают там не только когда какие-то грандиозные войны, а устраивают ад могут там в пределах одной отдельно взятой квартиры. Когда там читаешь что-нибудь про семейное насилие. И если у людей есть вечное продолжение существования после смерти, а это так, то люди злые, люди грешные продолжат устраивать себе ад там, куда они отправятся. То есть ад – это как вулканическая лава. Вот мы видим вулкан, мы видим, он извергается, из него льется лава, вылетают вулканические бомбы, и мы, естественно, делаем вывод, что этой лавы где-то там внизу много. Вот мы видим проявление ада, проявление злобы, мстительности, алчности здесь, на земле. И мы догадываемся, что вот если человек отходит в вечность с душой вот всем этим отравленной, он все это уносит с собой. И там у него все это будет. И вот это и есть ад. Ад – это грех, который человек унес с собой в вечность. И Бог полагает великую пропасть, которая отделяет спасенное творение от ада, чтобы не давать злым мучить добрых. И вот поскольку я вижу зло в людях и даже в себе, я вижу, что люди устраивают ад в этой временной жизни, то мне приходится верить в ад. Если, понимаете, если видеть то, что мы видим на земле, и верить в то, что человек бессмертен, то, что у него есть бессмертная душа, то, что он после смерти продолжает существовать, продолжает чувствовать, ну, злой человек, когда он умрет, он продолжит быть злым, и он окажется именно в аду. И тут уж свидетельство людей, которые рассказывают, мы тут были в аду, видели чертей, ну, они вполне могут быть фантазиями. Вполне. Но у нас есть два более надежных источника. У нас есть Священное Писание, и у нас есть простой здравый смысл. Просто давайте себе представим, что существует бессмертие души. И что душа злая отходит со всем своим злом туда, на ту сторону. И там остается. Ну вот это и будет ад.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Юрий пишет нам: «Подскажите, как найти правильное поведение, чтобы не стыдиться проявлять веру перед людьми и не стыдиться в то же время и не впадать в показное благочестие?»
Ну, надо просто, как вам сказать, делать то, что вы считаете правильным, и, ну, скажем, на других не давить. Поэтому делайте то, что вы считаете правильным. Согласно своей вере, просто не оглядываясь на других и не пытаясь их как-то принудить, не пытаясь их как-то заставить.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет человек, он, к сожалению, не подписался, вот что пишет. А вам не кажется, что религия слишком старомодна для 21 века?
Так религия – это не вопрос моды, это вопрос истины. Знаете, вот сейчас у меня лента залеплена, что Nokia перевыпустила там какую-то свою старую модель, и она такая трогательно старомодная. Вот мобильный телефон, он может быть старомодным, там наряды, они могут быть старомодными. А религия, она бывает либо истинная, либо ложная. Если Бог сотворил этот мир, сотворил всех нас, если мы отпали от него в грех, если Бог пришел спасти нас в лице Иисуса Христа, это либо было истиной в первом веке, остается истиной сейчас, либо это, ну, вообще не истина. Поэтому по отношению к религии достаточно бессмысленно говорить о том, она старомодна или нет. По отношению к религии можно говорить только, она истинна или нет.
Спасибо, Сергей Львович. Миша пишет: почему нельзя быть христианином, как пишет Миша, без Русской Православной Церкви? И задает такой вопрос: какое вообще отношение Русская Православная Церковь имеет ко Христу?
Ну, два хороших вопроса. Можно ли быть христианином и не быть при этом членом Русской Православной Церкви? Разумеется, можно. Большинство христиан в мире не являются членами Русской Православной Церкви, они являются членами других христианских церквей. И, конечно же, они все христиане. Вот. Есть православные других поместных церквей в других странах, которые пребывают в общении с Русской Православной Церковью. Есть католики, есть протестанты. То есть, конечно же, на первый вопрос ответ такой, что можно быть христианином, не быть членом Русской Православной Церкви. Другое дело, что везде люди. Если вас что-то запинает и смущает в Русской Православной Церкви, я уверен, вас что-то будет запинать и смущать в любой вообще христианской общине. Если я не готов смириться и потерпеть моих братьев в Православной Церкви, я не буду готов смириться и потерпеть моих братьев в любой христианской общине. Потому что эта проблема у человека бывает, как правило, внутри. Это проблема не с Русской Православной Церковью, это проблема с любой будет церковью абсолютно. Везде вы обнаружите людей, которые чем-то вас напрягут и чем-то вам не понравятся. И это такой Божий замысел, чтобы мы учились любить наших ближних. Что касается там, второй части вопроса, какое вообще отношение РПЦ имеет ко Христу? Русская Православная Церковь является частью мирового православия, которое восходит преемственно к апостолам. Вот Христос говорит в Евангелии: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». И вот церковь – это сообщество людей, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и совершают таинство, которое Он установил. Поэтому Русская Православная Церковь имеет то отношение ко Христу, что она является частью церкви, которую основал Христос, в которой призывается Его имя, в которой проповедуется Его Слово и совершаются установленные им таинства. Я не стану утверждать, что вообще кто-либо, кто исповедует имя Христово, не имеет отношения ко Христу, потому что в Евангелии же сказано, кто исповедует меня пред людьми, исповедую я того пред Отцом моим небесным. Русская Православная Церковь совершенно определенно исповедует Христа перед людьми. Соответственно, Христос исповедует православных людей перед Отцом своим небесным, если мы верим Евангелию. Но этот вопрос, который вот ставят иногда, я думаю, нужно решать немножко с другой стороны, не со стороны церкви, а со стороны Христа. Ну, хорошо. Если вы считаете, что Христос – это кто-то важный, кому важно иметь отношение, то разберитесь, кто такой Иисус Христос. Если это просто какой-то там мертвый учитель, то ну а какой смысл иметь к нему отношение? Но если это, если Евангелие говорит правду, если Христос действительно Бог и Спаситель, и Владыка мироздания, то нужно задаться вопросом, что Он от меня хочет? Как мне проявить свою веру в Него? И вот вера во Христа, как мы читаем в Библии, она проявляется в том, что человек присоединяется к церкви, он присоединяется к определенной христианской общине. Вера во Христа, она невозможна без общения с другими христианами. И поэтому первое, что тут нужно, с чем нужно разобраться, не имеет ли РФЦ отношения ко Христу, а имею ли я отношение ко Христу. Вот Христос возвещает, что Он есть Бог и Спаситель. Верю ли я этим Его словам? Намерен ли я свою жизнь как-то пересмотреть, исходя из этого? Поэтому тут гораздо важнее разобраться с тем, имею ли я отношение к Иисусу Христу, а не имеет ли это отношение РПЦ. РПЦ, конечно, имеет, я вас уверяю. Но вам нужно определиться прежде всего с вашим, именно с вашим отношением ко Христу.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, уже нет времени. Спасибо всем, кто нам пишет, кто звонит, кто просто нас слушает. Мы вернемся к вам через неделю. Если вы хотите послушать нас еще раз в записи, то theos.fm – это наш сайт. До новых встреч.
До новых встреч. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.